Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Сегодня герой нашей программы – мастер высочайшего класса. Народный артист Советского Союза, известный и любимый артист театра и кино Василий Семенович Лановой. В начале этой недели был день рождения Василия Семеновича, мы его особенно вспоминали. Мы записали это интервью накануне юбилея Василия Семеновича Лонового, и происходило это в театре Вахтангова, в его родовом гнезде, и сегодня мы предлагаем вам фрагменты этого интервью. Василий Семенович, скажите, пожалуйста, вот как вам так, я не понимаю, опять везение, такое стечение обстоятельств? У всех ваших героев совершенно потрясающие партнерши. Ну, все! Ну, вы понимаете, вот я сейчас хочу...
У меня в жизни неплохие партнерши были, я должен вам сказать.
Это да, это да. Все-таки по-разному бывает. Ну, вот как-то вот ты играешь, ты гениальный, ты все. А вот она слабая, да? Она как-то блеклая. Ну, ей об этом нельзя сказать. Они все у вас блистательные. Вот здесь недавно я посмотрела, не могу не сказать, Анна и Командор, случайно по какому-то каналу крутила, и вдруг проревела весь фильм с начала до конца. Но что там есть? Там есть Лановой и Фрейндлих. Вот. И все. И больше ничего. И история любви. А за этой историей любви история жизни страны.
Конечно, конечно.
Ну как? Ну почему? Ну не вы же выбирали. Или все-таки вы?
Нет, не я. Я никогда не выбираю. Это, наверное, мне везет просто с партнершами. И не только в кино, но и в театре. И в кино тоже. И в кино тоже, потому что, не знаю, это, конечно, это вообще это какая-то...
Ну, правда, это так,
да? Да, это так действительно, потому что я снимался в кино Щурсиной, Фрейндлих, Нифонтова, Самойлова, Купченко.
Ну, вы понимаете.
Ну, какие партнерши великие. А в театре вам, как вам нравится? А в театре, как вам нравится, Борисова, Юль Констинна. Это уже у меня Сотникова, моя любимая партнерша. И Ирина Петровна Купченко, опять же, тоже мы иногда играем в театре. И, наверное, это какая-то, ну, это везение, наверное, я так считаю.
А вы знаете, я вот сейчас подумала о том, что, наверное, режиссер, который приглашает вас сниматься, он не может предложить рядом с вами партнершу другую. Просто, ну, это тогда будет неправда. И еще, вы в форме, это совершенно естественно.
Я не могу вам объяснить, у меня никого военных не было в семье.
Вот что это
ни
такое?
Деда, ни бабушек, тем более, ни мама и отец работали на химическом заводе. Они разливали в первые 5 дней войны вручную жидкость Молотова в бутылке, пока в соседнем цеху настраивали автомат. И через 5 дней ни отец, ни мать и ни 72 человека из этого цеха, которые не вышли на работу. Мгновенно появились чекисты, в чем дело, уже шла война. А они просто не могли встать на ноги. Они все 72 человека стали инвалидами. Мама первой группы, отец второй группы. Мама до конца ходила с трудом. И их сразу где-то уже в июле месяце повезли лечиться на Кавказ. Вот весь этот цех. Но 5 дней они обеспечивали фронт вот этими бутылками. Это к вопросу о вкладе семьи нашей. И так и мама умерла, инвалид первой группы, отец второй группы. Предприятие 754 на Угрешке, где мы жили, там химический завод.
Да, понятно.
Знаете, так что, видите, все как-то удивительно.
Цепочки такие, цепочки.
И это все война. Я много озвучивал военных фильмов. Я озвучивал «Великую Отечественную». Кармен предложил мне озвучить этот фильм. Я очень рад, что вот там тогда эта картина была доверена мне, потому что я вновь прошел всю войну. От начала и до конца, до Сталинграда и потом до Берлина обратно. Я озвучивал.
Тоже была роль. Это была роль.
Берта Ланкастера озвучить. Понимаете, через голос можно узнать гораздо точнее суть человеческую, чем даже глядя на него и так далее.
Ой, а какой же вы потрясающий немецкий офицер.
Это в 17
мгновений. Это просто... Вы знаете, вот когда вы сходите с самолета...
Не враг, а противник.
Противник, когда вы сходите с самолета,
да?
Да-да-да. И оглядываете всю эту площадку.
Да-да-да.
Ну, вот просто секундные какие-то эпизоды. Но правда, я должна вам сказать, вы великолепный принц. И когда вы играли уголовном розыске.
А, да.
Тоже веришь и тоже думаешь, что вот этот человек, он так и служил в этом самом там на Петровке.
И все-таки самая любимая роль моя другая.
Какая?
Не «Алые паруса», не «Анна
Каренина»,
не «Война и мир». Нет, не «Офицеры». Эпизод на пляже в фильме «Полосатый рейс».
Это да. Ну, это просто, это, конечно.
Вода вязала.
И на всю жизнь.
Красиво плывут. Причем я-то думал, ну, там, ну, что там, ровно полминутки. Помнят. Вот удивительно. Говорят, а, это все красиво,
конечно,
плывут в полосатых купальниках. Так все зрители назад.
Программа «Мастера».
Василий Семенович, что вы помните из войны?
Господи, я же буду рассказывать вам 10 дней.
Расскажите, ну расскажите.
Это 10 дней. Стрыма-Котомельского района Одесской области.
Так.
20 июня. Дело в том, что мои родители оттуда. Оба, и отец, и мать, хохлы. И занимались земледелием, скотоводством. Ну, все, что положено на Украине. Но 31-32 год, голод. Уже была старшая сестра. И отец уехал зарабатывать в Москву. Химический, за какой-то завод устроился. И уже к 33-му году вызвал уже маму туда с Людой. И потом туда на отпуск отъезжали, потом возвращались. Там же я и родился. Там же в 34-м году я родился. Но а мы летом, потом они переехали опять в Москву и так далее. Так вот, 20 июня 41-го года они работали на химзаводе обе. Мама отправляет нас троих. Валя 4 года, Вася 7 лет, Люда 10 лет. Отправляет отдохнуть к дедушке и бабушке, скинуть туда. Через месяц, через там 3 недели должна была приехать. Побыть там месяц.
И забрать.
И осенью вернуться в Москву. Как? Комтужу. Как всегда. Это было, так сказать, понимаете? Там договорилась с кондуктором, который за нами приглядывала, за этим вот троицей. Ехали 1.5 суток тогда. 22 июня 41 года, 4 часа утра, Абамеликова станция, недалеко от Кодмы, маленькая. Мы выходим, уже светло, и над нами летят сотни самолетов бомбить Одессу. Вот драматургия. Мама не приехала ни через месяц, ни через год, ни через два, ни через три. Мы ничего не знали, что у них. Они ничего не знали, что у нас. Ну, слава богу, дедушка и бабушка. И тут, так сказать, жестко дед и бабушка занимались воспитанием. Первое, что где-то в октябре месяце сделал, дед сказал: «Василь, ты будешь у меня працювати. Что ты ходишь, лодерничаешь? Будешь працювати? Вот тобі кобила». Колхоз не распускали. Вот тобі кобила, вот 2-3 хлопца еще, будешь пасти коров колхозных.
Это сколько вам было лет?
Мне было 7-41. И мальчишкам там было 8-9, дальше там старшему было 10. А я москвич, я приехал уже, я к москалю размовляю. И я говорю деду: «Даешь кобылу?» Я говорю: «А где седло?» Он мне: «Я тебе зараз накидаю посрати, седло воно захотіло, москаль поганий, бачишь, седло воно хоче, люди, чуєте? Седло воно захотіло». Короче говоря, я достаточно долго, значит, до 44-го года мы занимались этим стадом. И чтобы закончить эту историю с седлом, где-то в 70-х годах вышла Анна Каренина моя. И
пригодилась.
Я, да, я снимаюсь в Одессе, и мне из Стрымба, там 180 километров до Одессы, мне звонят и говорят: «Василь, вчера показывали твою Анну Каренину. Слухай, дід ходив гордий, коліна вище голови підіймав, щасливий, як на крилях. Заїдь до хати, заїдь до Стриби, нехай він буде дуже слабий». Я говорю: «Заеду взять». Еду, схожу, делаю остановку, схожу, иду к Стрымбе. А там 3 километра от Абамеликова. Навстречу идет дед и полсела за ним.
Как же.
Дед счастлив. И первая фраза, которую он мне говорит, но так, чтобы услышали все: «Василь, чуешь, ты требовал від мене седло? Так вот, якщо би ти голою сракою на ті кобили не поєлозів, фіг би ти графа сыграв. Фіг би ти графа сыграв». Ну, теперь вернемся обратно туда, в 41-й год. Это недалеко от Винницы. Слава богу, было много кукурузы. А кукуруза – это уже каша, попшоя. Это кукуруза, да. И уже голод, в общем, не особенных разносолов не было, но все-таки чернозем и попшоя, и кукурузы. Мамалыга – это когда кукурузу варят и делают из нее, ну, то, что из овсянки все делают.
Такая каша.
Каша мамалыга называют. Причем такой большой бабушка туда еще бросала чеснок, его толкла с олеем, с маслом растительным, вот так. И потом в эту кашу мы брали так вот мамалыгу и ели. 4 года никто из нас ни разу не заболел. Вуаля! 4 года. А мы бегали босиком по снегу, простуды. Все-таки зимы там до февраля суровые бывают. Ничего. Вот как с гуси вода. Вот поразительная штука.
Бух какая-то. И целебная,
да,
мамалыга.
Да. И мы с чесноком.
Да,
чесноком. Вот. И дед, слава богу, заставлял работать. Было интересно. Были невероятные случаи. В хате стоял немец. 41-й год. Стоял немец.
Прямо у вас?
Такой. А как же? Одна хата, одна комната. И он всегда ведь видел нас троих.
Да, да.
Он доставал из кармана фотографии, где было 3 мальчика.
Его.
Его. Такого же возраста. И рыдал ручьями. Подарил мне пояс. Пасок. Однажды иду по току, там на горе, на горище, иду по току, и едет легковая машина немецкая, останавливается. Комгер, комгер, какой-то офицер. Я подхожу, отдай, пасок отдай. Я говорю, нет, это мне подарок. Я говорю, отдай, нет. Он хохочет, вот так вот наклоняется вниз, берет автомат, который висит на машине, такой автомат, и так над головой, зинь, зинь, очередь дал над головой. Я отдал ему пасок, и потом 3 года заикался. И потом, когда уже мама привезла нас обратно в 44-м году в Москву, 8 это было, она повела к врачу. Актером могло бы не быть, она повела к врачу и говорит, что надо делать, заикается мальчик. Врач была такая добрая, широкая, большая, и говорит, Гафуня Иван, ее звали Галя по-русски, а вообще Гафуня по-украински, Гафуня. Афоний Иван, да не беспокойтесь вы. Вот пусть он поет украинские песни. Слух у него есть, вот есть, замечательно. Пусть поет. Дело в том, что в них очень длинные гласные. А мы так и вылечиваем, заставляя говорить не так, как мы обычно говорим. Однажды в студен. Мы это искусственно делаем. А ему надо просто петь песни. Ты песни знаешь? Я говорю, знаю. А ну, спой мне. Терен цвіте, листя опадає, хто з любов'ю не знається, той горя не знає. Длиннющие гласные.
Боже,
через 1,5-2 года я прекратил заикаться. И в 13 лет я уже в Москве поступил в самодеятельность Дворца культуры автозавода имени Лихачева. И вот это было первое посвящение в мою профессию. Угу. Сергей Львович Штейн, мой первый учитель, который приглашал туда. Там Галина Сергеевна Уланова была у нас часто. Берсенев приезжал из Ленкома. А с Галиной Сергеевной просто вообще были... Мы потом и знакомы были. Это истории бесконечные. А когда кончил 10 класс, я получил золотую медаль. И Сергей Львович в знак награды повез меня на «Ромео и Джульетта». Это был 1953 год. Лучший спектакль был, конечно, тогда. 1953-1954 год «Ромео и Джульетта». Я посмотрел совершенно ошалевший, и потом Сергей Львович, поехали к ней домой, она нас пригласила. И вот это я оставил на всю жизнь. Котельническая набережная, высотный дом. По-моему, 4-й или 8-й этаж, а квартира 8 или 4, вот какая-то такая. Мы заходим, он позвонил, открыла какая-то женщина в платке, такая, теплый платок, лето. И здрасте, здрасте, здрасте. И Сергей Львович прошел, и она за ним, а я остался там, что-то снял какие-то, не помню, что-то снимал, галоши, не знаю, что-то снимал. И потом, значит, так пошел, за ней пошел, а оказывается, тут она, и я так обошел кухню, никого нет, нет. Захожу от двери в большую комнату, сидит Сергей Львович, сидит Завадский Юрий Александрович, сидит художник Большого театра, знаменитый. И я вхожу, говорю, здрасте, и ищу, где Уланова сидит. Я говорю, Сергей, входит эта женщина в платке, которая... И она говорит, Вася, по-моему, вы еще кого-то ищете. Я говорю, я ищу Уланову. Ну, так это я, дружочек, я, садись, давай. В этот вечер она подарила мне золотую медаль, ботинки белые. Она откуда-то из-за границы привезла. До сих пор я их носил 1,5-2 года в белом цвете, потом мы стали неприличного цвета, в черный. Бедно жили.
Да.
Родители, в общем, достаточно бедно жили. И потом Галина Сергеевна, когда ей 70 лет исполнилось, она позвонила мне, говорит, Вася, я прошу вас, ведите Скупченко мой концерт. Я хочу, чтобы вы его вели. И Большой театр, переполненный на люстрах. Слева, вот со сцены, если смотреть в зал, слева ложа Галины Сергеевны одна сидит. Зал! Бал на люстрах висят совершенно. Мы ведем первую часть. Текст, все говорим. Так генерала Ермолова, наверное, встречали после возвращения из Кавказа в свои времена. Так ее, это было чудо, конечно, какое-то невероятное. И когда вот мы завершили свою первую часть, значит, Ариша подошла к Галине Сергеевне, дала ей цветы. Ну и сзади и я. Значит, иду, даю цветы, в зал обрывается. И, значит, я ее поздравил, дал цветы, отхожу и слышу сзади: «Вася, Вася, Вася!» Кричит, потому что шум. Я оборачиваюсь, она, да, позывает. Я говорю: «Да, когда ботинки вернете?»
Потрясающе. Василий Семенович, а можно сказать, что вот из этих встреч, из этих ситуаций складывается ваше мастерство?
Я думаю, что даже не так мастерство, как какой-то внутренний мир, который не мог не подвергаться влиянию этих людей.
Конечно.
У меня счастливая судьба в этом смысле. Я дружил со старшими людьми, которые намного старше были меня. Как это получалось, я не могу понять. Но мне с ними всегда было интереснее, чем вот своими
сверстниками. Значит, им с вами тоже было интересно.
Наверное. Поэтому
конечно,
я говорю: Юрий Васильевич Катин Ярцев, это педагог в нашем институте театральном, он там же, из той же студии, где Сергей Львович, он тоже там же оттуда вышел. И как-то он меня взял под свое крыло, он уже был в театре, уже и преподавал, и все прочее. Мы с ним были друзья. Мама Юня, это его мама. Когда я в институте далеко домой был, это на Угрешку надо ездить, аж в конец Москвы, так я к Юрию Васильевичу ходил, к маме Юне, у них там и дневал, и ночевал, и все прочее. А был светлейший человек, он ведь воевал только там, на Востоке. Они стояли против японцев, ждали, так сказать. И поразительный человек. Ада Владимировна Брискиндова, это уже учительница в институте, которая вдруг как-то выделила меня из этого курса всего, и как-то так, как квочка надо мной. Она давала мне каждый месяц список литературы, которую надо прочесть. Вася, вы очень необразованный. Надо все наверстывать. И давала список. Я помню, как «Туннель Келлермана», это был первый, стоял в списке, в том, которому она дала. Я очень хорошо это помню. И в этом смысле мне просто везло. Я уже не говорю о том, что в нашей студии тогда была Таня Шмыга. Мы там играли в одном спектакле вместе. Она пела: «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят». Она была на четвертом курсе в Поперечном в институте. И Игорь Таланкин. Это кинорежиссер, который... Да. Мы с ним вместе играли в «Аттестате зрелости» и в других, и так далее. Вот люди были старше, взрослее меня, и я думаю, что вот их влияние, а это были замечательные люди, их влияние, наверное, помогало как-то и здесь уже, в институте. Друзья были замечательные. У меня был дружок, один из самых близких, Артур Чикейзен. Он же кончил наше Щукинское училище. И как-то однажды на концерте мы с ним состыковались, и потом поехали на охоту и стали ездить на охоте. И вот когда у кострища где-то вечером, где-то там, где сейчас вот все заражено на Украине. Мы там же, в Белоруссии, вот на этой речонке сидели у костра, и он пел, рычал на эти просторы бесконечные у кострища. Это чудо было. Мой просто один из лучших моих дружков, который недавно ушел. Светлейший был человек, просто светлейший. Я всю жизнь знаком был с этой семьей. Мне в этом смысле просто везло.
Программа «Мастера».
Василий Семенович, что вам сегодня вообще интересно? Вот скажите.
Есть одна замечательная фраза, не помню у кого из актеров, которая меня поразила совершенно. У Астангова Михаила Федоровича где-то. Он говорил: «О чем я думаю? Хотелось бы как можно дольше играть в театре, если в возрасте он мне не надоест. Это профессия лицедея, может разонравиться в определенном возрасте». Я на это обратил жутко мощное внимание тогда, потому что я подумал, что вот так как мы любим играть, и потом вдруг понимаешь, что ты всю жизнь занимался какой-то недостойной профессией. Тогда также надо говорить о писательском труде. Мне только теперь не всякая роль важна, а мне важно то, что мне интересно сегодня. Я помню, как однажды Михаил Александрович Ульянов дал мне играть очередного какого-то жениха в дурацкой пьесе. А это уже было, мне там 55-60. Я говорю: «Миш, мне это неинтересно. Ну вот тебе дадут такую же роль. Тебе это интересно будет?» Говорит: «Нет». Я говорю: «Мне так же неинтересно. Мы с тобой уже заслужили, чтобы играть то, что нам нравится».
«Да, ты, пожалуй, прав».
сказал Миша. И больше он не подсовывал мне разные такие второстепенные. Так что я думаю, сколько будем жить, если будет интересная литература, то я думаю, что сил еще хватит. А потом у меня есть одна страстишка, которая сопровождает меня всю мою жизнь, это художественное слово. Вы знаете, когда какая-нибудь чепуха в съемках или в театре бывало встречалась, я спокойно брал Александра Сергеевича Пушкина. Я могу до 10 часов Пушкина читать наизусть. Я спокойно брал Александра Сергеевича или Боротынского, или Тютчева, или Гаврилу Романовича, Державина. И спокойно занимался этим материалом. Это вечная драматургия.
И всегда востребовано.
Это вечное, да, великое слово. И опять всегда же у меня концерты. Когда у меня нет работы, я выезжаю с концертами и читаю просто.
Василий Семенович, а вы можете, ну, хотя бы несколько строк из любого названного, чтобы было созвучно времени сегодняшнему?
Запросто. Это всем созвучно. «Пируйте же, пока еще мы тут». Увы, наш круг час от часу редеет. Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет. Судьба глядит, мы вянем, дни бегут. Невидимо склоняясь и холодея, мы близимся к началу своему. Кому же из нас под старость день лицея торжествовать придется одному, несчастный друг? Средь новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой, он вспомнит нас. И дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой, пускай же он с отрадой, хоть печальный, тогда сей день за чашей проведет, как ныне я, затворник ваш опальный, провел его без горя и забот.
Василий Семенович, у меня еще один вопрос, если можно. Скажите, как, на ваш взгляд, мастеру нужна Маргарита? Обязательно?
Обязательно.
Ну, сам по себе мастер.
Актеру, когда он играет, нужно внимание или может играть для себя? А мастеру тоже нужно, чтобы был человек, Маргарита, которая видит, что он делает. И он в ее глазах видит одобрение или упрек. Обязательно. Или дети, или друзья какие-то редчайшие. Без этого неинтересно. Вот без этого не всегда все будет получаться. Скучно будет.
А как же вот говорят, ну не могут ужиться два мастера. У вас и здесь какой-то редкий случай.
Я не знаю. Да нет, спокойно уживаемся. Просто мы четко, точно знаем, где есть границы, которые переступать нельзя. По линии творчества. Я никогда не влезаю на ее огород по творчеству, а она никогда нет самой. Это очень важно. Мы как-то однажды, один раз мы в театре играли вместе в спектакле «За зеленой дверью», какая-то такая была дурацкая пьеса. Играли мы вместе, нет, и Анна, и Командо, мы играли «Дон Жуан», и Анна тоже играли, но это потом уже. Вот, и Рубен Николаевич Симонов наш всегда говорил: «Вася, если можно, лучше с жилой не играть». Это я вам по себе знаю. Вы знаете, хватит семейной нагрузки друг на друга. Потому что какая-нибудь чушь домашняя может помешать в творчестве. И с Аришей мы больше не играем вместе.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Я, конечно, желаю вам всего самого доброго. И всем нам я желаю встреч с вами в театре и в кино. И на сцене, когда вы читаете стихи и поете песни.
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Вы слушаете программу «Мастера».